Глава 20. 25-го утром Пьер выезжал из Можайска. На спуске с огромной крутой и кривой горы, ведущей из города, мимо стоящего на горе направо собора, в котором шла служба и благовестили, Пьер вылез из экипажа и пошел пешком. За ним спускался на горе какой-то конный полк с песельниками впереди. Навстречу ему поднимался поезд телег с ранеными во вчерашнем деле. Возчики-мужики, крича на лошадей и хлеща их кнутами, перебегали с одной стороны на другую. Телеги, на которых лежали и сидели по три, по четыре солдата раненых, прыгали по набросанным, видимо, с того и камням на крутом подъеме. Раненые, обвязанные тряпками, бледные, с поджатыми губами и нахмуренными бровями, держась за грядки, прыгали и толкались в телегах. Все почти с наивным детским любопытством смотрели на белую шляпу и зеленый фрак Пьера. Кучер Пьера сердито кричал на обоз раненых, чтобы они держали к одной. Кавалерийский полк с песнями, спускаясь с горы, надвинулся на дрожки Пьера и стеснил дорогу. Пьер остановился и, прижавшись к краю скопанной в горе дороги. Из-за откоса горы солнце не доставало в углубление дороги, тут было холодно, сыро. Над головой Пьера было яркое августовское утро, и весело разносился трезвон. Одна подвода с ранеными остановилась у края дороги подле самого Пьера. Возчик в лаптях, запыхавшись, подбежал к своей телеге, подсунул камень под задние нешиненные колеса и стал оправлять шлею на своей ставшей лошаденке. Один раненый старый солдат с подвязанной рукой, шедший за телегой, взялся за нее здоровой рукой и оглянулся на Пьера. — Что ж, землячок, тут положат нас, что ли? — Али до Москвы, — сказал он. Пьер так задумался, что не расслышал вопроса. Он смотрел то на кавалерийский, повстречавшийся теперь с поездом раненых полк, то на ту телегу, у которой он стоял и на которой сидели двое раненых, и лежал один, и ему казалось, что тут, в них, заключается разрешение занимавшего его вопроса. Один из сидевших на телеге солдат был, вероятно, ранен в щеку. Вся голова его была обвязана тряпками, и одна щека раздулась в детскую голову. Рот и нос у него были на сторону. Этот солдат глядел на собор и крестился. Другой молодой мальчик, рекрут, белокурый и белый, как бы совершенно без крови в тонком лице, с остановившейся доброй улыбкой смотрел на Пьера. Третий лежал ничком, и лица его не было видно. Кавалеристы, песельники проходили над самой телегой. Эх, запропала да ежова голова. Да на чужой стороне живучи выделывали они плясовую солдатскую песню, как бы вторя им, но в другом роде веселья перебивались в вышине металлические звуки трезвона. И еще в другом роде веселья обливали вершину противоположного откоса жаркие лучи солнца. Но под откосом, у телеги с ранеными, подле запыхавшейся лошаденки, у которой стоял Пьер, было сыро, пасмурно и грустно. Солдат с распухшей щекой сердито глядел на песельников-кавалеристов. «Ох, щегольки!» — проговорил он укоризненно. «Нынче не то что солдат, а и мужичков видал. Мужичков! И те гонят!» — сказал с грустной улыбкой солдат, стоявший за телегой и обращаясь к Пьеру. «Нынче не разбирают. Всем народом навалиться хотят. Одно слово. Москва. Один конец сделать хотят». Несмотря на неясность слов солдата, Пьер понял все то, что он хотел сказать, и одобрительно кивнул головой. Одно слово «Москва». В севастопольских рассказах Толстой пояснял, что во многих армейских полках офицеры называют солдата «Москва» или еще «Присяга». Здесь же слово «Москва» имеет более обширный, многозначный смысл. И солдаты, и ополченцы, весь народ, вся Россия. В таком же значении слово «Москва» употребляется в солдатских толках накануне Аустерлицкого сражения. Дорога расчистилась, и Пьер сошел под гору и поехал дальше. Пьер ехал, оглядываясь по обе стороны дороги, отыскивая знакомые лица и везде встречая только незнакомые военные лица разных родов войск, одинаково с удивлением смотревшие на его белую шляпу и зеленый фрак. Проехав версты 4, он встретил первого знакомого и радостно обратился к нему. Знакомый этот был один из начальствующих докторов в армии. Он в бричке ехал навстречу Пьеру, сидя рядом с молодым доктором, и, узнав Пьера, остановил своего казака, сидевшего на козлах вместо кучера. — Граф, ваше сиятельство, вы как тут? — спросил доктор. — Да вот, хотелось посмотреть. Да — Да-да, будет что посмотреть. Пьер слез и, остановившись, разговорился с доктором, объясняя ему свое намерение участвовать в сражении. Доктор посоветовал Безухову прямо обратиться к Светлейшему. «Что ж вам, Бог знает, где находиться во время сражения, в безызвестности», — сказал он, переглянувшись своим молодым товарищем. «А Светлейший все-таки знает вас и примет милостиво». «Так, батюшка, и сделайте», — сказал доктор. Доктор казался усталым и спешащим. «Так вы думаете...» «А я еще хотел спросить вас, где же самая позиция?» — сказал Пьер. «Позиция?» — сказал доктор. «Это уж не по моей части. Проедете Татаринову, там что-то много копают. Там на курган войдете, оттуда видно», — сказал доктор. «И видно оттуда. Ежели бы вы...» Но доктор перебил его и подвинулся к бричке. «Я бы вас проводил, да ей-богу, вот...» Доктор показал на горло. «Скачу к корпусному командиру. Ведь у нас как? Вы знаете, граф, завтра сражение. На 100 тысяч войска малым числом 20 тысяч раненых считать надо, а у нас ни носилок, ни коек, ни фельдшеров, ни лекарей на 6 тысяч нет. 10 тысяч телег есть, да ведь нужно и другое. Как хочешь, так и делай». Та странная мысль, что из числа тех тысяч людей, живых, здоровых, молодых и старых, которые с веселым удивлением смотрели на его шляпу, было, наверное, 20 тысяч обреченных на раны и смерть, может быть, те самые, которых он видел, поразило Пьера. Они, может быть, умрут завтра. Зачем они думают о чем-нибудь другом, кроме смерти? И ему вдруг по какой-то тайной связи мыслей живо представился спуск с Можайской горы, телеги с ранеными, трезвон, косые лучи солнца и песня кавалеристов. Кавалеристы идут на сражение и встречают раненых, и ни на минуту не задумываются над тем, что их ждет, а идут мимо и подмигивают раненым, а из этих всех 20 тысяч обречены на смерть, а они удивляются на мою шляпу. Странно, — думал Пьер, направляясь дальше к Татариновой. У помещичьего дома на левой стороне дороги стояли экипажи, фургоны, толпы денщиков и часовые. Тут стоял Светлейший. Но в то время, как приехал Пьер, его не было, и почти никого не было из штабных. Все были на молебстве. Пьер поехал вперед к горкам. Въехав на гору и выехав в небольшую улицу деревни, Пьер увидал в первый раз мужиков-ополченцев с крестами на шапках и в белых рубашках, которые с громким говором и хохотом, оживленные и потные, что-то работали направо от дороги на огромном кургане, обросшем травою. Одни из них копали лопатами гору, другие возили по доскам землю в тачках, третьи стояли, ничего не делая. Два офицера стояли на кургане, распоряжаясь ими. Увидав этих мужиков, очевидно забавляющихся еще своим новым военным положением, Пьер опять вспомнил раненых солдат в Можайске. И ему понятно стало то, что хотел выразить солдат, говоривший о том, что всем народом навалиться хотят. Вид этих работающих на поле сражения бородатых мужиков с их странными неуклюжими сапогами, с их потными шеями и кое-у-кого расстегнутыми косыми воротами рубах, из-под которых виднелись загорелые кости ключиц, подействовал на Пьера сильнее всего того, что он видел и слышал до сих пор о торжественности и значительности настоящей минуты.